только имя забытой страны. Аудиоальманах по культуре русского зарубежья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только имя забытой страны» и я, ее ведущий Виктор Леонидов. И с огромным удовольствием мы продолжаем встречу с заведующей отделом по развитию и связям с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына Светланой Николаевной Дубровиной. Свет, скажи, пожалуйста, а вот ты специалист по истории французской литературы, да? А вот расскажи, пожалуйста, что это был за проект? Я очень много слышал о Мишеле Винавере и о том, что ты перевела какую-то его пьесу, и ряд актеров там молодых ее представили. Вообще, если можно, о Винавере и о том, что это за пьеса, которую ты перевела. Насколько я знаю, один из самых известных драматургов Франции, а у нас его вообще практически не знают, да?
Но дело в том, что тут еще удивительно, как это вообще связано с Домом русского зарубежья, потому что это тоже не так очевидно. Дело в том, что несколько лет назад, еще в 2012 году, совместно со Страсбургским университетом, мы инициировали такой проект под названием «Русское присутствие в творчестве французских писателей русского происхождения». И таких писателей очень много.
Анри Труайя.
Анри Труайя, Жозеф Кисель, Натали Сарот.
Сарот тоже русский?
Да, Натали, ну, конечно. Наташа Черняк.
Серьезно?
Ну, конечно.
Я просто не знал.
Таких писателей очень много. Некоторые из них более известные, некоторые, Зоя Эльденбург, скажем, менее известные, может быть, Ирен Немировский. Таких очень много. Чаще всего это следующее поколение, уже, скажем, дети первой волны русской эмиграции, которые уже писали на, ну, в данном случае, французском языке. И вот Мишель Винавер, как его там называют, он как раз внук Максима Моисеевича Винавера. Но это вообще его псевдоним, потому что по отцу он Гринберг, он вот из семьи Гринбергов-Винаверов.
А кто был Максим Моисеевич?
А Максим Моисеевич Винавер – известный политический деятель, депутат Первой Государственной Думы. Эмигрировал, по-моему, в 18 году. И вот Мишель Винавер, вот он взял в качестве псевдонима вот фамилию своего деда, и мы как раз в рамках вот этого проекта «Русское присутствие в творчестве французских писателей русского происхождения» вот совсем недавно, месяц назад, открыли выставку и провели конференцию, посвященную уже Мишелю Винаверу и его творчеству, но и его семье тоже, этим двум ветвям Гринбергов и Винаверов. И тоже очень интересная, потому что интересная семья, и люди такие замечательные. Скажем, его мать работала при ООН, Мишеля Винавера. И что касается его творчества, то действительно это один из самых известных французских драматургов современных. Он первую свою пьесу написал в 1955 году, посвящена она была войне в Корее. Его тогда называли последователем Брехта, но это все-таки немножко другая поэтика. А пьеса, которая прозвучала у нас в Доме русского зарубежья, которую я переводила, это 11 сентября 2001 года, была написана в течение двух недель после трагедии 11 сентября. Но удивительно действительно то, что в России совершенно не ставили, ну, переведено пара пьес, там, издана одна из них в антологии, другая в журнальной публикации, вот, но его имя совершенно неизвестно. И это, в общем-то, тоже одна из страниц, ведь дело в том, что эти люди, которые считаются, и во Франции-то к ним не привыкли относиться, естественно, как к русским эмигрантам, и они-то часто себя таковыми не считали, скажем, Мишель Винавер, только вот во время подготовки этой выставки он как-то уже проникся душой к этому проекту, стал совершенно иначе относиться, в том числе и к своим русским корням. И непривычно смотреть на французских писателей и французам, и нашим, скажем, исследователям вот с этой точки зрения, с этой позиции. А ведь многие из них были проводниками русской культуры, переводили пьесы с русского, если вот говорить о Винавере, например, да, он «Самоубийцу» Эрдмана перевел на французский язык, «Дачники Горького» сейчас работает над «Месяцем в деревне» Тургенева. Но это если о драматургах, и, естественно, писатели многие очень переводили русскую литературу. То есть они были вот поистине проводниками русской культуры во Франции. Так что интересно. Это еще одна неизвестная страница русского зарубежья, литературы русской эмиграции, которая, мне кажется, очень достойна своего исследования, потому что имена замечательные.
А спектакль какой был? Как
да, спектакль,
было?
Кстати, мы вот говорили, Никита Алексеевич Струва, да, директор издательства «МК Пресс», а режиссером спектакля был его внук Гриша Лопухин. Такой молодой режиссер, ну, который именно уже видит свой путь именно как режиссера театрального. Он приехал из Франции, у него здесь было несколько знакомых актеров, и вот за две недели он действительно создал настоящий спектакль Ну, мы назвали это спектакль «Читка», все-таки было немного репетиций, но тем не менее люди, которые приходили на спектакли, действительно были, ну, шокированы, я скажу прямо, тем, что имя этого автора никому у нас неизвестно.
Сколько еще нам предстоит открывать? Ведь самое интересное, да, что сколько предстоит открывать не только там где-то, да, в глубине, так сказать, в глубине истории, но и здесь наших современников, сколько людей с русскими корнями, а мы об этом совершенно понятия не имеем.
Конечно, да.
Вот, например, у нас каждый год проходит Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», на нем вручается медаль Михаила Чехова. Так вот, Михаил Чехов, он не только был великий актер, он был великий педагог, у которого учились там Мерлин Монро, Энтони Хопкинс, значит, я не знаю, там еще кто-то. Поклонниками его школы и только по его системе признаются, что он считает его своим учителем, Джонни Депп, там, и кто кто-то еще. О нем все-таки многие забыли. Это был совершенно великий актер и великий педагог, у которого просто вот учились все будущие звезды Голливуда. Говорить можно вот очень много. А вот, например, ты не могла бы, может, вспомнить каких-то художников, да, которые бывали в Доме русского зарубежья, которые тебе запомнились? Галербах, например.
Ну да, вот у нас Сергей Львович Галербах, конечно, прежде всего вспоминается. Он подарил нам довольно много своих работ, так что у нас тоже достаточно значительная коллекция его произведений. Тоже такой замечательный человек. Удивительно, что русские люди, вот я знаю, кто оказывается в Америке, да, на русских кладбищах. Вот это удивительно. Люди, которые столько пережили, на своем веку столько перенесли. Вот могилы, ну, людям 96 лет, 100 лет. Вот Сергей Львович уже в очень почтенном возрасте, но абсолютно такой молодой духом человек. Он приезжал к нам в дом. Было буквально там 2-3 года назад, насколько я помню. Несколько лет назад. Да, это поразительно. Так же, как вот сейчас Андрей Львович Сметанкин у нас гостит. Тоже удивительный человек. Но вообще вот перечислять, конечно, можно много, но мы совсем забыли о другой линии. Ведь можно вспомнить из русских, сильно повлиявших на те страны, собственно, на их, не только на культуру, но ведь можно вспомнить Зворыкина, можно вспомнить
изобретатель
Сикорского.
Изобретатель телевидения.
Сикорского.
Понятого Александра Матвеевича.
Изобретатель видеомагнитофона.
Многие наши слушатели, наверное, помнят, что там 20 лет назад были видеокассеты Ampex. И все их покупали, доставали, искали, переписывали 30 лет назад.
Да, да.
Но никто же не знает, что это был Амп, а Александр Матвеевич Понятов. Что это был уроженец Казани, это был гениальный инженер, который изобрел видеомагнитофон, да? Зворыкин изобрел телевидение. И дальше можно вспомнить, вы знаете, вот много сейчас у нас все-таки, конечно, не закрытое общество, и выпить иностранного вина не считается преступлением, но был великий винодел Чилищев, о котором тоже...
У нас была выставка. Чилищеву.
Поразительно совершенно, насколько вот много было людей, которые себя реализовали там, за границей, и о которых мы, ну, мало знали, да, вот мало знали.
Почти ничего не знали. Обо многих, к сожалению, и до сих пор, да, не знаем.
Был такой казачий поэт Алексей Чир, у него были строчки, которые входили буквально в каждую антологию русского зарубежья. «Не смела нас кручина, не выгнала, лишь согнула до самой земли, а за то, что нас Родина выгнала, мы по свету ее разнесли». Вот этой разнесенной Родиной, вот как повезло все-таки тебе этим заниматься, правда?
Это
такие
правда,
судьбы,
да,
такие люди и такое замечательное учреждение. Ну а что в планах Дома русского зарубежья? Немного про музей, если можно, Свет, что можно сказать?
Да, 3 ноября у нас состоялся тендер, определен генеральный подрядчик и архитектор главный нашего здания, нового здания музея русского зарубежья, которая, ну вот, территориально будет находиться рядом с нашим домом русского зарубежья, но что отличает его именно выставочной площади. Из 5000 квадратных метров 3500 квадратных метров – это будут экспозиционно-выставочные площади. Потому что музейных предметов у нас, только музейных, более 18 тысяч, 150 фондов, архивных материалов – более 150 тысяч экземпляров, библиотечных фондов. Но это все, понятно, хранится в основном в запасниках, потому что экспозиционно-выставочных площадей на данный момент у дома практически нет. А это именно будет музейное помещение. Конечно, там будет и подхранение 300 квадратных метров, но вот в основном под выставочные площади. И строительство, соответственно, уже начнется совсем скоро. До конца этого года начнется строительство. Планируется окончание строительства музея русского зарубежья в 2017 году. Но, конечно, поскольку еще какое-то время уйдет на создание постоянных экспозиций музея, то ожидаем, что откроется музей русского зарубежья, ну, где-то вот в 2018 году.
Вот я думаю, люди слушают некоторые, которые чуть откроют наш сайт, сайт Дома русского зарубежья. Да там каждый день мероприятия, выставки чуть не каждую неделю.
Да.
И такие имена, и Некоторые совместно с другими музеями. Еще на двух небольших залах вот такая работа идет, да?
Параллельно, действительно, по два мероприятия в день. Чаще всего два конференц-зала у нас. И действительно, оба не пустуют, это
да.
Правда. И
сплошные семинары, конференции, да. И представления каких-то книг. И, насколько я знаю, Дом русского зарубежья с огромным удовольствием, так сказать, пускает к себе именно вот, ну, настоящих ревнителей русской культуры из русских регионов, которые могут представить и книги, и какие-то программы, да, культурные.
Конечно, ну, конечно. И потом, что еще важно, мы сотрудничаем с университетами, с кафедрами славистики в разных университетах зарубежных,
да?
В том числе,
а вот, например,
и в программе книжной помощи. Мы о ней еще не говорили совсем. Дело в том, что Дом ведет достаточно большие международные программы, но одна из главных – это программа книжной помощи, которая, собственно, началась еще до основания библиотеки фонда, то есть с того же 90-91 года, когда вот прошли первые выставки МКПРС с передачей в дар библиотеки регионов сначала России. Но теперь уже, чем дальше, мы дарим, конечно, книги и в регионы России, в библиотеки. Но в то же время это книги, прежде всего, посвященные миграции, конечно. Но также мы дарим книги и за рубеж в русские центры науки и культуры, на кафедры славистики, вузов, в Европу, ну, в общем, по всему миру, в Америку. У нас очень много стран уже, которые охвачены этой программой. Мы потом проводим совместные какие-то научные мероприятия, конференции, семинары. Так что это тоже работа постоянно ведется. У нас в доме большой научный центр, в котором работает около 40 научных сотрудников, половина из них доктора, кандидаты наук, которые занимаются историей русского зарубежья, литературой и печатным делом русского зарубежья, культурой русского зарубежья. И есть отдел по изучению наследия Александра Исаевича Солженицына.
Отдельный, да?
Да.
Но есть же выпуск, да, «Солженицынской тетради».
Да, который... «Солженицынские тетради», потом у нас семинар, посвященный Александру Исаевичу, проходит регулярно, где-то раз в месяц, раз в два месяца, вот, который тоже собирает заинтересованную аудиторию, так что эта работа тоже ведется.
Свет, а кто приходит? Ведь огромное количество людей приходит в Дом зарубежья. Ну, ясное дело, что исследователи, да, которые приходят в наш читальный зал, где много газет и книг, которых нигде больше ни в одной библиотеке мира нет. Настолько разнообразная программа. Можно вот как бы дать чуть-чуть вот такой срез публики?
Ну, поскольку и мероприятия разные, то и публика разная, и совершенно все слои, я бы сказала, представлены. Потому что, с одной стороны, ты правильно сказала, это исследователи, а с другой стороны, проходят мероприятия, в том числе, ну, так называемые массовые мероприятия. Есть концерты, киноклуб показывает фильмы регулярно, научно-исследовательские семинары. Соответственно, аудитория разная.
Дорогие друзья, с огромным удовольствием мы с вами побеседовали со Светланой Николаевной Дубровиной. И я в конце хотел бы вспомнить замечательные строки Ивана Елагина, поэта, который умер в США. «Родина, мы виделись так мало и расстались, ветер был широк, и дорога песню обнимала, верную союзницу дорог. Разве можно в землю не влюбиться, в уходящую из-под колес, даже ивы, как самоубийцы, с насыпей бросались под откос, долго так не отпускали ивы, подставляя под колеса плоть. Мы вернемся, если будем живы, если к дому приведет Господь». Как хорошо, что это возвращение продолжается. Продолжается возвращение этих достойнейших людей, которые так любили свою страну, но далеко не все смогли в нее вернуться. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Спасибо всем,
вам,
кто был с нами. У нас в гостях была заведующая отделом по развитию и связи с общественностью Дома русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына Светлана Николаевна Дубровина. Вы слушали передачу «Только имя забытой страны», и с вами был я, ее ведущий Виктор Леонидов.
Программа подготовлена по заказу Радио России обществом с ограниченной ответственностью «Таркон».